Правда. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня после двухлетнего промедления Государственная Дума ратифицировала договор о границе между Россией и Латвией. Ситуацию обсуждаем с депутатом Государственной Думы Виктором Алкснесом. Добрый вечер. Напомните, пожалуйста, почему вот так долго, так надолго растянулась вот проблема ратификации этого договора, вроде бы не столь конфликтного?
Ну, проблема в том, что в преамбуле латвийская сторона практически поставила под сомнение этот договор. И поставил вопрос о территориальных претензиях к России, утверждая, ну, можно было это оценивать, что латвийская сторона считает, что Пыталовский район Псковской области, который до 2020 года был уездом в составе Псковской губернии, потом незаконно попал, был захвачен белолатышами в 2020 году, до 40 года находился в составе Латвии, что вот они предъявляют претензии на Пыталовский район. Ну, как помните, тогда выступил Путин и сказал знаменитую фразу по поводу ушей от мертвого осла, которые они получат взамен Пыталова. И вопрос достаточно был отложен. После всех этих пертурбаций латвийская сторона сняла эти вот оговорки, и в этой ситуации российская сторона пошла на подписание в марте этого года вот этого вот нового договора о границе, и, соответственно, сейчас внесли его на ратификацию, и он был ратифицирован. На мой взгляд, латвийская сторона, скажем так, обманула или провела, была лучше подготовлена в договоре в этом вопросе по... И дипломаты латвийские оказались более профессиональные, более подготовлены, чем российские. Почему? Объясняю. У латышей есть очень хорошо, ну, вообще у прибалтов всех, очень хорошо отработана тактика запугивания России. То есть они, если в ходе договоренности выкатывают какую-то проблему, которая, по сути, не может быть решена, но которая вызывает шок у России. Ну, то есть вот как вдруг Россия предъявляет, какая-то Латвия предъявляет территориальные претензии. В нашем МИДе срочно начинают пить валерьянку, валидол. Как так? Великой России предъявляют претензии, значит, это главная проблема, наша проблема. Начинает наш МИД срочно эту проблему решать, пытаться там угрожать, уговаривать. В конце концов, латыши сдаются, говорят, хорошо, ладно, мы соглашаемся, мы снимаем эту проблему. Но при этом Россия выводит за скобки все остальные самые больные, самые острые проблемы. Например, положение прав русскоязычного населения, социальные проблемы и так далее. И в этой ситуации латыши поступили очень умные и хитрые, я бы сказал. Они выкатили вот эту вот территориальную проблему, в конце концов ее вроде бы согласились, хотя ясно, что она была, ну, нерешаема, не могла быть решена в их пользу. Но при этом Россия пошла на серьезные уступки, она отказалась от пакетного принципов в переговорах, то есть, ну, обычно в международной деятельности увязывается, когда сложные проблемы, если увязывается в один пакет, и, соответственно, и когда, скажем, Россия шла навстречу Латвии, значит, она требовала от Латвии, скажем, уступок по каким-то другим вопросам. Потому что договор-то сам по себе, России он не особенно-то и нужен. Потому что, ну, живем мы, у нас есть границы де-факто. Ну, нет, де юра. Ну, она нам, ну, де юра, ну, проживем. Ну, вот с Японией-то как у нас дела по Курилам. И договор нужен был Латвии, потому что на Латвию давил Евросоюз, потому что Евросоюзу нужна четко оговорена граница с Востоком, потому что и Латвия тоже заинтересована, ей нужна шенгенская зона, а без границы с Россией она не могла в эту шенгенскую зону. Поэтому латыши были очень заинтересованы в этом договоре, и Россия купилась вот на эту угрозу с Абрен, с Пыталова. И я считаю, что это серьезная ошибка, в первую очередь, российских дипломатов, которые пошли по такому пути.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев напомнил предысторию вопроса.
Латвия входила в состав Советского Союза, а в тех границах, которые имелись на тот период, и эти границы были переделаны уже в советское время. Это не было прямым следствием пакта. Хотя официальная Латвия постоянно будировала этот вопрос, постоянно возбуждала страсти вокруг именно вот такого как бы неправового договора, который имел место быть в 40-м году.
А повлияло как-то на позицию парламентариев смена руководства Латвийской Республики? Потому что многие недолюбливали президента Фрейберга, она так неуважительно как-то отозвалась, помните, о ветеранах в канун 55-летия Победы.
Да нет, никаких проблем особых с ратификацией не было, поскольку у нас не парламент, а группа по голосованиям при администрации президента. И был внесен этот договор президентом, и, соответственно, 100% вероятность его прохождение было, и уж кто там сидит в Латвии, эта проблема никакого отношения к, вот, к ратификации этого договора не имела. И по большому счету ничего же не изменилось. И кроме того, есть серьезное основание полагать, что тут есть еще один аспект с ратификацией этого договора. Но есть такая информация, что якобы этот договор ратифицирован в результате лоббистских деятельности «Газпрома». «Газпрому» необходимо новое подземное газохранилище на территории Латвии. Там уже есть одно крупнейшее газохранилище подземное. То есть, ну, естественное, то есть закачивается. Есть такие участки местности в Латвии, где очень удачно под землей есть песчаники, которые имеют большие, ну, полости. Туда закачивается с поверхности газ летом. А зимой оттуда берется, ну, когда вот наступает отопительный сезон, берется газ. И «Газпром» очень нужен был, новое газохранилище в районе Добела. И, по некоторым сведениям, был достигнут обмен между Латвией и «Газпромом», что «Газпрому» было обещано, что это газохранилище будет разрешено ему построить, а, соответственно, «Газпром» был обязан продавить через российское руководство ратификацию этого соглашения. И опять деньги «Газпрома» или интересы «Газпрома» решили свое дело, и вне зависимости от положения 400 тысяч неграждан российских соотечественников, кто проживает в Латвии, было принято решение его ратифицировать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с депутатом Государственной Думы Виктором Алкснесом обсуждаем сегодняшнюю ратификацию после двухлетнего промедления договора о границе между Россией и Латвией. Депутат Государственной Думы от КПРФ Петр Свечников изложил сомнения своей партии.
Ранее мы связывали вопрос о заключении пограничного договора с Латвией с прекращением в этой стране дискриминации русскоязычного населения. Сейчас нам предлагают ратифицировать договор без решения этого главного для России вопроса. Что побуждает нас сделать такую уступку? Есть ли у нас уверенность в том, что Латвия откажется от своей нынешней политики апартеида?
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии депутат Государственной Думы Виктор Алкснес.
Ну, я согласен с коллегой, что это ошибка все-таки российской дипломатии. То, что Россия отказалась от пакетного принципа в переговорах с Латвией, что она вывела за скобку права человека в Латвии, социальные проблемы социального договора и ряд других проблем, и предложила тактику, когда будем договариваться, ну, по тем моментам, по которым можно договориться, а все остальное отложено потом. Но так же не бывает. Переговорный процесс – это улица с двухсторонним движением. В чем-то мы идем на уступки Латвии, соответственно, Латвия должна идти на уступки нам. Но это можно добиться только в случае, если проводится политика кнута и пряника. То есть, когда у России есть какие-то аргументы, которые, ну, позволяют давить на Латвию и, соответственно, ну, добиваться от нее встречных уступок. С ратификацией этого договора, к сожалению, на мой взгляд, количество аргументов у России, чтобы оказывать определенное давление на Латвию, значительно уменьшилось.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В отношениях с Прибалтикой уже давно сделана ошибка. Для нас главное, чтобы не угнетали русских, и чтобы Прибалтику никто не мог использовать против России. Добиться этого можно только разделом прибалтийских республик, так чтобы те земли, где компактно проживают русские, отошли к России, так же, как береговая полоса и коридор к Калининградской области.
Ну, это, конечно, из области фантазии, потому что сделать сегодня это уже невозможно, и в том числе после подписания договора о границе, чтобы претендовать на что-то мы не можем. Но, кстати, с Латвией-то мало аргументов, чтобы это сделать. А вот с Литвой у нас были неубиенные аргументы, поскольку треть территории Литвы была получена ей в результате того самого преступного сговора двух диктаторов Гитлера и Сталина по пакту Молотова-Риббентропа. И, как утверждали литовцы, осуждая этот договор, тогда возникает вопрос. Если вы осуждаете этот пакт, называете его преступным, почему вы до сих пор пользуетесь плодами этого, как вы заявляете, преступного сговора Сталина и Гитлера? Тогда давайте уж все поставим на свои места. Давайте вернем Вильнюс и Вильнюсский край Польши, который действительно по пакту Молотова-Риббентропа достался, ну, Советскому Союзу, а Советский Союз передал это Литве. Возникает вопрос с Клайпедой, как быть. И там вообще западная часть Литвы, это была польской территорией. Если бы Российская Федерация начала, хотя бы поставила гипотетически этот вопрос, я думаю, мы много могли бы добиться, в том числе в Калининградском транзите. Потому что для литовцев этот вопрос этой территории, которую они получили в результате пакта Молотова-Риббентропа, это, знаете, как тот покойник в шкафу, который очень их беспокоил. Когда Россия подписала договор о границе с Россией, Литва подписала договор о границе с Литвой, и Россия ратифицировала, то они облегченно вздохнули, поскольку Россия тем самым отказалась от каких-либо претензий вот на эти территории. И поэтому сегодня говорить о том, что вот надо разделить Прибалтийские республики, ну, это, говорю, это из области фантазии.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин констатирует крах усилий официальной Риги.
Была совершенно прагматическая цель – выдавить русскоязычное население из Латвии, изменить демографический состав страны. В какой-то степени это удалось, но значительно меньше, чем ожидалось. Подавляющее большинство все-таки русскоязычных и русских в Латвии остались. И так или иначе они натурализуются, да, с препонами, да, иногда с унизительными экзаменами, но все равно так или иначе они становятся гражданами Латвии. И ясно уже, что те, кто остался, они нашли себя в этой стране и никуда не уедут. Мне кажется, это понимание начинает возникать и среди латышской политической элиты.
Ну, я бы не стал особенно заблуждаться, ведь обратите внимание, что натурализовались 150 тысяч русских, проживающих там, но 400 тысяч не натурализовались и не испытывают особого желания. И процесс натурализации очень медленно идет, и по прогнозам, чтобы прошли натурализацию все, это нужно порядка 80-100 лет. То есть, это перспектива очень... И поэтому люди не рвутся получать гражданство, потому что, ну, во-первых, действительно процедура унизительная для них, и они просто в знак протеста. И я знаю очень много примеров, когда человек говорит, с какой-то стати я, родившийся в Латвии, проживший здесь всю свою жизнь, обязан проходить эту унизительную процедуру точно так же, как приехавший к нам турок или там негр из Зимбабве. На каком-то основании. Я не буду этого делать. У меня есть паспорт не гражданина Альянса, но с этим паспортом сегодня он может ехать в любую страну Евросоюза и практически может устроить свою жизнь там, в Европе, где нет этой дискриминации. И поэтому рассчитывать, что вот латвийские власти пойдут на какие-то облегчения этого режима, вряд ли не приходится. И повторяю еще раз позицию, что, на мой взгляд, Россия, ну, потеряла очень сильные аргументы для того, чтобы оказывать на давление на Латвию вот, в связи с ратификацией договора.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Виктору Алкснесу. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Вот что выгоднее России, дружить с Белоруссией или с Латвией? И вот кому выгоднее вообще вот от ратификации этого договора? Допустим, Риге или Москве? Ну, Латвии или России? Вы уже говорили немножко об этом, но более, по-моему, экономически выгоднее даже вот прибалтам.
Ну, вы совершенно правы. Конечно, для нас дружба с Белоруссией намного выгоднее, чем дружба с Латвией. Но при этом, как мне кажется, мы больше давим Белоруссию, чем Латвию. Хотя Белоруссия – это член союзного государства Россия-Беларусь. Она является последним практически союзником на постсоветском пространстве нашем. С Латвией у нас, наоборот, вроде бы плохие отношения, но вот навстречу Латвии мы идем на уступки, а Белоруссии, к сожалению, нет. И что касается, кому выгоден этот договор, конечно, он выгоден Латвии. Поскольку России, ну, я говорю, он, по большому счету, он не нужен. У нас есть границы де-факто, и как мы живем сегодня с границей де-факто, которая не оговорена никаким соглашением с Японией на Дальнем Востоке, да, там есть претензии Японии. Ну и что? Что мы от этого умерли, что Япония предъявляет уже 50-60 лет уже претензии к нам на Южные Курильские острова. Ну, пускай предъявляет. И поэтому мы могли бы жить и здесь. Но у нас был бы механизм давления на Латвию. А так сейчас получается, что в результате лоббистских усилий наших топливно-энергетических компаний, это не только касается «Газпрома», но и ряда других, и нефтяных компаний. Я могу сказать, что не так давно пресса широко писала о том, что наш посол в Риге, господин Калюжный, он там занимался в открытую лоббированием интересов наших нефтяных компаний с целью, чтобы обеспечить транзит нефти через Венспилсский порт, который был прекращен, и нефть была перенацелена на наш новый порт Приморск. Ну и ряд других проектов, которые он в открытую лоббировал, и в этой ситуации, ну, в буквальном смысле, шел на серьезные уступки, предлагал пойти на серьезные уступки Латвии. Но это же неправильно, этого нельзя делать. У нас есть национальные интересы в этом регионе, и в том числе и в Латвии, и основным критерием должно быть это обеспечение этих национальных интересов России.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Алкснес, у меня к вам такой вопрос. А у кого больше прирост населения, у латышей или у русских в Латвии? Благодарю вас.
Ну, я могу сказать, что, к сожалению, латышская нация вымирает. И плюс еще они столкнулись с очень серьезной проблемой, что началась массовая эмиграция латышей на Запад. И они долго вот боролись за то, чтобы добиться изменения национального состава республики. Я напомню, что в 1989 году национальный состав Латвии был такой. 48% русского населения, ну, русскоязычного населения, и 52% латышского населения. Потом вот в первые годы после распада Советского Союза оттуда выехало около 10% русскоязычного населения. То есть получилось соотношение уже 60 на 40. И в этот момент по ним совершенно неожиданно у них начались проблемы с отъездом латышей, особенно в Ирландию. Там уже появились целые, говорят, поселки латышские в Ирландии. И латыши уезжают. И, соответственно, снова опять начал расти процент не латышского населения. И ярые латышские националисты теперь опять рвут волосы на голове. Как же так? За что боролись? Плюс сейчас начинается массовая миграция из стран Евросоюза в связи с вступлением, будущим вступлением Латвии в Шенгенскую зону. Это еще одна главная боль для национально озабоченных латышей. Поэтому там у них проблем сейчас очень много, но эти проблемы они создали сами для себя.
А в Ирландии все-таки не в Сибирь, как было перед войной.
Ну, да, да. Но я могу сказать, что в Сибири были латышские села, и переселенцы были вот в период Столыпинских реформ, там были, и сейчас есть практически латышские деревни.
Слушаю москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к депутату товарищу Алкснесу. Будьте добры, скажите, пожалуйста, с начала 90-х годов произошел преступный захват власти в Советском Союзе. И в связи с этим Конституция Советского Союза сохраняет свои силы. Вам не кажется, сегодняшний день все три республики Прибалтики принадлежат Советскому Союзу? Нельзя ли нам до конца бороться?
Ну, я, к сожалению, должен констатировать, что вы не совсем правы, потому что Конституция СССР прекратила свое существование в декабре 1991 года. Это официальный факт, признанный международным сообществом. Российская Федерация была признана преемником и правопродолжателем Советского Союза, и поэтому вернуться вот на позицию, что мы не признаем, что вот Конституция СССР продолжает действовать, ну, это немножко наивно. Это, конечно, можно утверждать, но в реальности это уже не так. И поэтому давайте жить уже в сложившихся условиях и попытаться, вот как в новых этих исторических условиях, обеспечить национальные интересы нашей страны. Но это уже второй вопрос.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор Имантович, я вот слышал выступление нового президента Латвии, господина Зайберса, который не моргнув глазом, это было на «Эхо Москвы», кстати, не моргнув глазом говорил, что Латвия, она безупречна с точки зрения соблюдения прав человека, ну, в том числе прав русскоязычного человека. А что этот человек собой вообще представляет, новый президент? Что он думает по этим острым проблемам, которые вы затрагивали? Спасибо.
Ну, я лично с ним не знаком, хотя я знаю практически всех политиков Латвии, поскольку я оттуда, и в 90-м году был избран депутатом Верховного Совета Латвии, и встречался с ними со всеми, ну, в зале заседания Верховного Совета Латвии. Он тогда еще, ну, не входил вот, в число этих политиков высокого уровня. Но он человек, скажем так, советской эпохи, он врач, и, но он, с другой стороны, является сторонником независимого пути развития Латвии. И при этом, конечно, он, ну, немножко лукавит, когда говорит, что обеспечено, ну, все соответствует стандартным нормам. Да, это соответствует международным нормам в случае, если признать, что вот все русские, находящиеся на территории Латвии, это незаконные мигранты, прибывшие туда, ну, как сказал, как сегодня, турки, вьетнамцы, китайцы. Вот если поставить вот русских такие же, вот, на такой же статус, то да, тогда все у них в рамках закона, что вот есть закон о гражданстве, давайте, оформляйте. Но как только ставишь вопрос, но эти люди, они родили, многие из них родились на территории Латвии. Все эти люди в 89-м году, в 90-м году избирали Верховный Совет Латвии, были, избрали, и потом этот Верховный Совет лишил этих людей, своих избирателей, гражданских прав. Это вообще, я не знаю, было ли такой вопрос вообще, вернее, такая аналогия где-нибудь в мировой практике, чтобы избирателей, которые, которые избрали парламент, а потом парламент этих избирателей лишил права голоса. Ну вот в Латвии такие казусы есть. Поэтому этот вопрос очень серьезный, надо его продолжать удировать.
Напомню, что сегодняшняя ратификация после двухлетнего промедления договора о границе между Россией и Латвией обсуждаем с депутатом Государственной Думы Виктором Алкснесом. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Карачаево-Черкесии убит лидер экстремистского подполья, заявила Федеральная служба безопасности России. По ее сообщению, при попытке перейти границу со стороны Грузии были обнаружены два вооруженных человека, которые оказали ожесточенное сопротивление и были уничтожены. Один из них, как утверждается, местный лидер экстремистов Рустам Ионов. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наша» преследуют в Москве оппозиционного лидера Михаила Касьянова, сообщила его советник Елена Дикун. По ее словам, автомобиль Касьянова, ехавшего из офиса домой, стали сопровождать несколько машин с комиссарами движения «Наша». Мосгорсуд признал законным выдачу санкций на арест объявленного в международный розыск экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. Суд также признал законным арест 100% акций нефтяной компании. В Ингушетии суд выдал санкцию на арест еще двух подозреваемых в убийстве семьи учительницы Веры Драгончук. Житель Назрани Казбек Матеев и житель Карабулака Магомед Аздоев были задержаны в понедельник. В Германии задержаны трое подозреваемых в подготовке терактов. По сообщению властей, они планировали взорвать бомбы в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе в Рамштайне. Двое арестованных, принявшие ислам, немцы, третий – пакистанец или турок. Не менее 13 человек погибли по последним данным при взрыве в шиитском районе Багдада, 25 человек ранены. Американское командование сообщило о гибели в Ираке за последние два дня 6 военнослужащих США. В Афганистане погибли два британских солдата, еще один солдат и переводчик были ранены. Машина военного патруля была подорвана в провинции Гельмент на юге страны. В США на бомбардировщик Б-52, совершавший перелеты с Северной Дакоты в Луизиану, по ошибке были установлены 5 ракет с ядерными боеголовками. Как сообщают американские СМИ, ошибка была замечена только после приземления бомбардировщика.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня после двухлетнего промедления Государственная Дума ратифицировала договор о границе между Россией и Латвией. Эту ситуацию мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы Виктором Алкснисом. Заместитель председателя Государственной Думы Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, имеет исторические претензии к коммунистам.
Спасибо, они отказались от Петаловского района. А кто им дал Петаловский район в 20-м году? Товарищ Ленин. А вы к нему, когда к мавзолею кладете цветочки, спросите, Владимир Ильич, ты чего Петаловский район-то отдал латышам? Мы отбили охоту у русских вернуться на историческую родину. Они сейчас учат немецкий, английский, французский и живут в других странах. Потому что они не хотят жить в пролетарской стране. А пролетарская страна – это страна бедных, нищих, уравниловка, барак, гулаг.
Ну, что касается истории, то тут Владимир Ильич прав. Ведь там действительно в 20-м году вероломно, воспользовавшись ослабленным, критическим состоянием Советской России, шла гражданская война, было несколько фронтов, началось наступление белополяков, и в этой ситуации надо было срочно закрывать Латвийский фронт. И Ленин дал указание Йоффе действительно подписать договор на любых условиях, лишь бы, такое главное, снять части Красной Армии и перебросить их на польский фронт. Но была согласована линия границы, которая проходила по административной границе бывшей Лифляндской губернии и Псковской, и границы Псковской губернии, и Пыталово, а это была часть территории Псковской области, находилась по этому парафированному проекту договора, находилась на территории России. Но накануне подписания части белолатышей вероломно перешли наступление, захватили Пыталовский район и заявили о своих претензиях на них. И в этой ситуации Ленин дал команду все равно, невзирая на то, что была отхвачена солидный кусок российской территории, подписать договор с Латвией. И договор был подписан, и 20 лет эта территория находилась в составе Латвии. И название Абраны появилось там незадолго до 40-го года, там, я не помню, в 36-м или 37-м году появилось, переименовали в Абраны. А когда пришла туда Красная Армия, то, соответственно, после войны этот район, восстановили историческую справедливость и обратно вернули в состав Псковской области РСФСР. И поэтому тут, к сожалению, Владимир Вольфович прав, что была действительно такая вещь с Абраной, из Пыталова.
Слушай, вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Алснис, вот вам не кажется, что вот Пыталовский вот район и все вот эти заварушки с Латвией, это вот способ отвлечь, в общем-то, от более насущных дел? Вот, например, в Москве главный рейдер в кепке развалил всемирно известный комбинат «Восход». И, в общем-то, вот то, что Жириновский, прихлебатель, в общем-то, «Единой России», он, в общем-то, говорит, о чем попало, о важных-то делах вот не говорится. Вот.
Ну, мы сегодня конкретной проблемой занимаемся, но может быть, что в преддверии выборов будут отвлекать депутатов всякими застарелыми ратификациями.
Да нет, это не застарело, это просто действительно уж, если договор подписан, то надо принимать политическое решение или тянуть, то есть использовать отсутствие ратификации для оказания давления на Латвию, или ратифицировать договор, это было сделано. Это, мне кажется, не имеет отношения к проблеме отвлечения внимания. Тут можно отвлечь внимание более актуальными вещами, чем какой-то договор с Латвией.
А теперь может латвийская армия перевооружаться в соответствии с натовскими стандартами, потому что вот это служило препятствием ее полноценному пребыванию в альянсе?
Понимаете, тут как раз пример двойных стандартов, что в НАТО действовали еще не так давно требования, что страна, которая имеет пограничные конфликты со своими соседями, неурегулированные вопросы с границей, не может быть членом НАТО. Но мы видим на примере прибалтийских республик, которых успешно приняли в НАТО, невзирая на то, что у них были неурегулированы пограничные отношения, в том числе с Россией, не были подписаны договора о границе, и они это сделали. И они полноправные члены НАТО стали, они осуществляют перевооружение своей армии на натовские стандарты. И тут это вот, еще раз говорю, конкретный пример двойных подходов НАТО, двойных стандартов НАТО к принципиальным вопросам.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич, здравствуйте, Виктор Алексеевич. Я полностью совсем согласен с Виктором Алексеевичем, только лишь в одном я с ним не согласен, что у нас в государстве есть интересы. У нас сейчас нет государственных интересов у нынешней правящей партии и руководства страны. У нас сейчас интересы только лишь узкого круга людей, которые интересуют только лишь свои дела, и забывая о всем другом, что касается именно государства.
Ну, вот тут я с вами не соглашусь, ведь это могут отсутствовать национальные интересы у политической элиты, в определенные, ну, скажем, нынешней политической элиты. Но есть вековые интересы, национальные интересы России, как ну, субъекта международного права, не знаю, как державы, которая имеет тысячелетнюю историю, у нее всегда были, есть и будут национальные интересы. И я напомню это знаменитое высказывание министра иностранных дел Англии, там, 19 века, о том, что у Англии нет вечных друзей и нет вечных врагов, а у нее есть вечные интересы. И точно так же у России, вот мне кажется, эта формула очень хорошо подходит этого министра Израиля о том, что действительно у России тоже нет вечных друзей и вечных врагов, а у нее есть вечные интересы.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шалов-Ковидяев не строит иллюзий относительно русскоязычного населения Латвии.
Говорить о том, что русское население Латвии испытывает какие-либо завышенные надежды на помощь официальной России, мне думается, сейчас уже не очень своевременно, потому что такого рода надежды были в начале 90-х годов, они не оправдались, как мы помним. 70% поступлений в бюджет Латвии – это доходы от русского транзита, от транзита наших грузов, которые проходят через таможенную территорию Латвии и, соответственно, переваливаются в портах Латвии. Вопрос этот сложный, потому что большое количество, если говорить не о бюджетных, а о личных доходах, то есть о доходах фирм и о доходах физических лиц, благодаря этому транзиту все-таки принадлежит русскому населению.
Да, это правильно. По разным оценкам, русский бизнес сегодня контролирует до 60-70% экономики Латвии. Беда только в том, что русский бизнес, имея столь солидный кусок национального богатства Латвии, практически никак не участвует в политическом обеспечении своих прав. То есть, казалось бы, если я достаточно могу, ну, мощен в экономическом отношении, то я должен теперь, используя свою экономическую мощь, реализовать какие-то свои политические амбиции. Так вот, я бы так сказал, что русский бизнес в Латвии, он полностью деполитизирован. То есть, ему действительно такое главное, это деньги, 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 зарабатываем деньги, а что там будет там, с правами, в том числе и самого этого бизнесмена или членов его семьи, как-то почему-то ему до лампочки. И он свои деньги не вкладывает в финансирование, скажем, ну, каких-то организаций, партий, направленных, которые работают на защиту русского населения. А зачастую получается, что они финансируют, наоборот, самые наиболее радикальные националистические партии и движения латышские.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Из истории по Карамзину мы вот слышим и знаем, что Ярославль, Новгород, украинские города, а современная Калуга – это прибалтийский город. Я хотел бы ответить на вопрос сначала Алкниса по поводу, какое государство лишает гражданства своих избирателей. Так вот, сейчас началась кампания по лишению гражданства членов семьи военнослужащих, приехавших из Белоруссии, получивших в 93-м гражданство, а сейчас их лишают, ветеранов войны. И задам вопрос. Скажите, как вы считаете сами, только честно ответьте, жители Пыталовского района и даже современной Калуги хотели бы войти в состав Прибалтики?
Ну, я не думаю, что они хотели бы войти в состав Прибалтики, потому что, ну, во всяком случае, я бывал в Пыталовском районе, встречался с жителями, но и не чувствовал особого желания входить в состав Прибалтики. Да, в России есть примеры, когда, скажем, в Печорах на который претендует Эстония. Там многие жители получили эстонские паспорта, но не получили паспорта, скажем так, чисто исходя из меркантильных соображений, чтобы можно было заниматься бизнесом, возить дешевый российский бензин в Эстонию и перепродавать, а чтобы пересечь границу нужно что-то, имея два паспорта, российский и эстонский, в одну сторону поехал с эстонским паспортом, в другую сторону с российским паспортом, сделал за день несколько ходок на машине, перевез там пару сотен литров бензина, заработал деньги, и вот для таких целей эти паспорта используются. Но я не думаю, что жители Печор хотят быть, реально жить в условиях эстонского государства. Поэтому я не думаю, что это такая перспектива устраивает жителей Пыталовского района Псковской области.
Ну, есть такая просто теория, что, например, жители Южных Курил, вероятно, с большим удовольствием жили бы в составе Японии.
Ну, я вот как раз тут могу сказать, что на Южных Курилах очень такие патриотические настроения. Я там бывал, и могу сказать, что там патриотов, средний, скажем так, процент патриотически настроенных людей превышает, скажем так, среднероссийский уровень.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин не придает чрезмерного значения фактору русскоязычного населения Латвии.
В Латвии, кстати, в отличие от Эстонии, русскоязычные не живут в четко очерченных территориях. Они составляют значительную часть жителей Риги, почти половину. Так сказать, что, если Россия не признает границы Латвии, она будет претендовать на половину Риги, что ли? Нет, конечно. Поэтому вряд ли этот фактор был существенным в надеждах граждан Латвии, скорее надежда именно на вот такую более жесткую позицию России в публичном плане по отношению к тому положению, которое они до сих пор занимают.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, тут можно возразить господину Жарихину. Я могу привести пример в Латвии. Например, город Даугавпилс – это бывший город Двинск, Витебской губернии, который в 19 году Владимир Ильич Ленин подарил, буквально в смысле слова, подарил советскому правительству Советской Латвии, возглавляемому Петром Стучкой, ну, знак, так сказать, вот, хорошей дружбы между... А этот город, и сегодня там 90% населения – это русское население. И то есть, в принципе, есть и вот эта часть, восточная часть Латвии, ну, по большому счету, ну, можно поискать в истории какие-то там основания для того, чтобы, ну, зацепиться. А я напомню, знаменитый Фридрих Великий, когда мечом и огнем объединял Германию, он возил у себя в обозе своей армии юристов и историков. И он говорил так, что вот я завтра беру эту крепость, а ваша задача мне дать аргументы, почему я обязан был эту крепость взять. Поэтому политика вещь такая, что когда требуется, то находятся любые аргументы.
Слушаем вопрос от Владимира из Нижегородской области. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин депутат, вот вы сказали, что латвийские переговорщики были хитрее, умнее. Вот год тому назад я был в одном посольстве российском. Понимаете, или мне назад в Москву лететь, или решить вопрос в посольстве. Принимал консул. Двери была открытая, где он принимал в кабинете. Я сел смотреть телевизор, показывали Полисковскую и Литвине. Эту показывали. Полисковскую. Он увидел, что я сижу, и меня видно. И весьма невежливо попросил пересесть на другое место. Я ему сказал, закройте дверь. Так он заревел, зарычал. Я встал и ушел. Вот такие, наверное, дипломаты вели переговоры с латвийской стороной.
Ну, конечно, среди дипломатов есть, попадаются и действительно хамы, нахалы, и грубияны, поэтому, очевидно, вы нарвались на такого человека. А в целом я сейчас крайне низко оцениваю и интеллектуальный потенциал нашего Министерства иностранных дел. Но это связано с тем, что вот в период вот этого вот ельцинского безвремения из МИДа ушли практически все профессионалы. Ушли, потому что из-за безденежья, потому что те зарплаты, которые они получали, это были, ну, крохи. Ушли просто из-за несогласия с той политикой, которую проводил Ельцин. И поэтому, а ведь дипломатическая школа создается десятилетиями, и традиции дипломатические. Когда они разрушаются, когда уходят кадры, которые осуществляют преемственность этой политики, то это все начинается сначала, и приходят люди некомпетентные, малограмотные, которые не способны эти вопросы решать, и поэтому это одна из серьезных проблем нашей нынешней политики, что мы сегодня не имеем квалифицированных кадров, высококвалифицированных кадров, которые обладают, кроме того, что, ну, образованием, еще интеллектом и, ну, и, соответственно, способностью отстаивать вот эти наши национальные интересы должным уровнем.
Ну, судя по датам, этот договор готовился в бытность министром иностранных дел Евгения Примакова.
Ну, очевидно, очевидно. Но еще повторяю, что, на мой взгляд, все-таки была допущена ошибка с поспешной ратификацией этого договора.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте. Я бы хотел напомнить, что на самом деле пример, когда избиратели лишали гражданских прав тем учреждениям, в выборах которых они участвовали, был. В 1938 году германский рейхстаг лишил германских евреев прав германского гражданства.
Ну, это замечательный пример, и я думаю, что действительно его можно использовать в дискуссиях с нашими латвийскими коллегами. Получается, что у них были предшественники, но я не думаю, что эти предшественники, ну, они, ими можно гордиться.
Слушаем вопрос из Саратова от радиослушателя Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот, пожалуйста, господин Алкунс, а вы вернетесь год через три так в Латвию, когда Россия закончится, в Прибалтике, что ли, и... Будьте здесь тогда друг другу, ответьте, пожалуйста. Россия-то конец пришел.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я являюсь в Латвии персоной нон-грата. То есть, хотя я латыш, у меня там живет в Риге живет мама, сестра, там похоронен отец, но с 92 года мне запрещен въезд в Латвию. И поэтому я не могу туда просто въехать. И, к сожалению, 15 лет я уже не был дома. И пока перспектив нет и, очевидно, не будет. Тем более, что, как мне, так сказать, в неофициальном порядке сообщили, я лишен въезда, права въезда в Латвию на 100 лет. Но так долго, видно, не придется прожить, чтобы дождаться этого счастливого момента. А что касается конца России, вы знаете, Россию уже не один раз хоронили. Я бы не стал, кстати, быть большим оптимистом, что у нас все хорошо. Проблем масса, и действительно, Россия находится в очень сложном, даже сказал, в критическом состоянии. Но я очень верю в потенциал нашего народа и убежден, что выберемся мы из этой беды и из этого болота выберемся. И будем жить еще в великой стране, которой будем гордиться, и которая будет уважаемая и цениться будет в мире.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к депутату Виктору Алексису. Вот вы сами сказали, что даже с прибалтийским видом на жительство можно ездить по всему миру, да? Вот ко мне недавно приезжали знакомые из Беларуси. Я специально посмотрел их паспорта. У них тоже паспорта, ну, международного, ну, образца, да? Вот когда депутаты Великой России вспомнят свои забытые, ну, обещания и дадут россиянам также паспорта, ну, международного, ну, образца.
Нет, насколько я знаю, что паспорта-то сейчас международного образца, и вы можете с заграничным паспортом ехать, если у вас есть виза в страну, которая... выдала вам эту визу, пожалуйста. И есть страны, куда не нужно визы получать. Ну, последний пример — Израиль. Израиль разрешил въезд
россиянам
с заграничными паспортами без виз на свою территорию. И я могу сказать, что для православных верующих вот эта возможность теперь спокойно поехать в Иерусалим, слетать, сказать, на святые места, это большое достижение. Я думаю, многие православные люди воспользуются теперь этой возможностью побывать на святой земле. И поэтому, мне кажется, вы не совсем правы. и образцы паспорта международного образца, я считаю, что наши заграничные паспорта соответствуют. Да, в связи с новыми требованиями, там, обведения чипов и так далее, там некоторые проблемы есть, но все это решается, я думаю, будет решено.
Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Юлий Квицинский, бывший высокопоставленный сотрудник МИДа, предвидит новые российско-латвийские конфликты.
Глава МИД Латвии Пабрикс заявлял в январе этого года, что Латвия имеет в виду договориться с Россией о границе лишь де-факто, не отказываясь в то же время от своих принципов. Заключение договора с большой долей вероятности не будет означать окончательного отказа Латвии от выдвижения к нам территориальных, а также многих иных претензий, которые выводятся Ригой из так называемого факта оккупации.
Да, конечно, конечно. Для них сейчас самое главное – это добиться международного признания факта оккупации. А все это нужно для того, чтобы решить проблему русского населения. Но не в интересах русского населения, а просто передать, в случае, если будет признано, что Латвия была оккупирована, соответственно, это население русскоязычное будет признано гражданскими оккупантами. Раз они гражданские оккупанты, то, соответственно, необходимо ликвидировать последствия оккупации. А ликвидация какая возможна? Только одна депортация вот этих вот гражданских оккупантов с территории той же Латвии. И это серьезная проблема, и они над этим работают. Они проводят активную лоббистскую деятельность в международных организациях Евросоюза. И надо признать, что многие члены страны Евросоюза уже практически согласны с их позицией, что да, вот вас оккупировали. Но пока еще не идет речь об официальном, ну, скажем так, о признании на официальном уровне этого факта, закрепленном какими-то документами, но этот вопрос очень серьезный, нам еще придется серьезно побороться, чтобы вот остановить вот эти вот негативные процессы.
Слушаем вопрос из Тверской области от Виктора Васильевича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос Виктору Имантовичу. Вопрос такой. Понимают ли наши политики, что так называемые латыши, они не совсем однородны? Там ведь латгальцы, земгальцы, вентыни и много очень таких маленьких этносов, которые еще до конца не осознали себя латышами. Я 40 лет в Латвии прожил, я знаю, о чем говорю. Мне кажется, что в этой ситуации надо как-то использовать вот то, что есть. И тут потенциал в России для того, чтобы влиять как можно сильнее на Латвию, используя вот эту вот неоднородность населения.
Ну, я бы хотел сказать, что если бы Россия хотя бы решила проблему, скажем так, с использованием своих интересов 40% русского населения республики, уже этого было хватило, чтобы, ну, во многом поменять тот курс, который проводится сегодня в Латвии. Представьте, что в Латвии проживает 40% русского населения, но оно полностью дезориентировано, оно потеряло веру в Россию, они не верят, что Россия, ну, когда-нибудь займется их проблемами, ну, хотя бы моральной поддержкой этих людей, и что бросили их на произвол судьбы. А если бы Россия сыграла организационную, консолидирующую роль этого населения, ну, посмотрите, по всему миру, диаспоры, скажем, китайские диаспоры, ну, в том же Сингапуре, в Малайзии, играют огромную роль в жизни этих государств. У нас же крупнейшие диаспоры русские, ну, в тех же прибалтийских, по крайней мере, в Эстонии и в Латвии, они практически, ну, не оказывают никакого влияния на внутриполитическую жизнь в этих государствах. А это неправильно. И поэтому, может быть, меньше стоит думать о этническом составе латышей, использовать его. Тем более, мне кажется, вы все-таки преувеличиваете значение. Но еще я бы согласился бы по поводу латгальцев, но вот по поводу земгальцев и так далее, это, мне кажется, немножко преувеличение, что вот они себя как-то идентифицируют отдельно от латышей. Поэтому давайте хотя бы обеспечим нормальное развитие или связи и защиту прав русских, поможем им консолидироваться, и это позволит во многом решить те проблемы, которые сегодня имеются внутри Латвии.
Слушаю москвича Дмитрия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос или мой комментарий гражданину Алкнису. Слово «господин» нужно заслужить.
Ох, как.
Конечно, мистер Алкнис считает себя оппозиционером нынешнему путинскому режиму, за это респект, но, тем не менее, история России за последние лет 200, по большому принципу и до этого, развивается по такому порочному кругу. Конечно, царизм был омерзителен по сравнению с западной цивилизацией на момент краха царской империи. Произошла закономерная смена власти, революция.
Да, но мы не будем вступать в предвыборную еще полемику, потому что это уже дело предстоящей осени. Вот сегодня опубликован, наконец, указ президента. Как вы думаете, какую роль в предвыборной борьбе будет играть вот этот фактор отношений с бывшими советскими республиками?
Ну, я не думаю, что этот фактор будет играть какую-то значительную роль, потому что для большинства населения это уже отрезанный ломоть превратилось в бывшее постсоветское пространство. И я вижу по настроениям людей, что оно уже не играет такого вот влияния, как, скажем, еще лет 10-15 назад, когда люди буквально в смысле ощущали, что вот это разрезали по-живому, это все болело, и это требовало какой-то реакции. Сегодня уже как-то все это затянулись раны, и отношения немножко более спокойные. Поэтому я не думаю, что в ходе предвыборной кампании будет активно разыгрываться эта карта, в том числе карта защиты прав русского населения вот, при Балтийских республиках или где-то еще. Время уже ушло.
Но все-таки партия «Родина» тогда в Крыму активно вот эту косу тузловскую пыталась защищать. Еще все-таки 4 года только прошло.
Но это, извините, это была не внутриполитическая проблема Украины, или, скажем так, защита прав наших соотечественников. Это была, скажем так, защита, или, скажем так, приращение территории Российской Федерации. Это немножко другое, мне кажется, тогда это был, эти действия были предприняты. Но сегодня вряд ли что-то подобное будет повторяться.
Как вы считаете, урегулируют ли вот такие скрытые враждебные отношения между Россией и Латвией сегодняшняя ратификация?
Нет, нет. Все это останется, как и было. Ратификация ничего не снимет. Дискриминация русского населения Латвии будет продолжаться. И, к сожалению, и другие проблемы по-прежнему будут наши отношения обострять.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Российско-латвийские отношения обсуждались с депутатом Государственной Думы Виктором Алкснесом. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Геннадий Мишанов, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.